Тору учить мы должны всегда, везде, даже в самые тревожные моменты нашей истории, то, что нас всегда сохраняло, и то, что нас держало тысячелетиями как народ и спасало нас, это именно занятие Торой. Поэтому как бы такой резкий переход, конечно, от инструкций к очень неприятным временам, мы переходим сразу же к занятию Торой, к занятию книгой Хорев, и надеемся, что в заслугу наших занятий Безрат Ашем, что все наши враги пали, и чтобы наконец-то уже настал мир на земле, и чтобы все закончилось наилучшим образом, который может быть. Мы сегодня с вами продолжаем тему, тема, которая, можно сказать, прямая тема прошлого урока. Равиши как бы вписал, можно сказать, тему прошлого урока и нынешнюю тему вписал как бы вместе под одной эгидой такой законов. Законы, скажем так, отношений человека к окружающей среде. Урок я назвал таким вот названием «Нарушила ли Пасифая запрет Торы?». Пасифай, это известно, был из греческих мифологий, мама Минотавра, которая имела отношение с каким-то другим мифическим быком, который был создан или Посейдоном, или Зевсом, и у них получилось вот это вот мифическое создание, которое называется Минотавр. Минотавр – это, получается, полубог, который, скажем так, произошел из-за смешивания видов животных и так далее. Именно сегодня у животных, можно сказать, она, если она тоже имела отношение с быком, наверное, можно переравнивать с животным тоже. Но, во всяком случае, мы говорим такую вещь. Границы разрешенности скрещивания, спаривания животных, скрещивания растений и также то, что мы называем с вами шатнес, смешивание разных нитей в одежде. И туда же также Рав Ирш сам привел, да, приплел туда еще один закон, касающийся употребления мяса с молоком. Все это входит в одну группу законов, которую мы попытаемся сегодня с вами разглядеть и так далее. Смотрите, перед тем, как вообще приступать к этим законам, опять же, да, у нас это законы, которые называются килаим, как мы с вами разберемся. Килаим касаются растений, касаются спаривания разных животных. Это касается подводить животных в одной узде, под одну работу и так далее. Это касается многих вот таких вот смешаний разных видов. Также вот известно килаим, где мы встречаемся, мы люди, у которых нету, знаете, ну, большинство людей не занимается сельским хозяйством, и большинство людей, у них нету дома там рабочих животных, которые они могут запрячь под одной ермой и так далее. Но мы встречаемся с килаим наиболее часто, это в нашей одежде. Тоже запрет. Килаим запрещено смешивать шерсть с льном, да, с льными нитями. Нельзя никак смешивать, это тоже называется запрет килаим. И вот мы попытаемся с вами разобрать. Я хочу изначально, вот, перед тем, как начать этот урок, объяснить такую вещь. Смотрите, эти законы, они очень-очень необычные, и они очень-очень, скажем, загадочные. С точки зрения того, что очень много мнений есть, которые хотят объяснить нам, в чем именно запрет. То есть, почему именно запрет. Что именно мешало Всевышнему и так далее. Что вот он пришел и запретил нам это. И перед тем, как начать вот это вот объяснение, я хочу с вами рассмотреть такой вот такой момент. Рамбам, я вам сейчас зацитирую, Рамбам, который пишет в Муре Невухим, 58 глава, он заканчивает первая часть, 58 глава. Я вам зачитаю его. Вот перевод на русском языке. «Да вославится тот, воззрев на самость которого разум обращает свое постижение в немощь. Воззрев на порождение деяния его волей, они обращают свое знание в невежество. Сейчас возвеличить его описаниями языки обращают все свои красноречия, косноязычие и немощь». Говорит Рамбам такую вещь. Что такое Бог? Ну, как бы, опять же, конечно, мы не будем сейчас входить в эту тему, да, но, опять же, тоже неправильный вопрос, что значит, что такое Бог. Но какое наше отношение должно быть к понятию Бог? Оно должно быть очень простым. Все, что мы говорим о Боге, это все не Бог. Потому что мы ничего о Боге сказать не можем. Мы с вами говорим о том, что составил, что создал и поддерживает всю нашу реальность. Пространство, время, трехмерное пространство, время поддерживает все, что происходит здесь. Все события происходящие, которые происходят в этой реальности, они все последствия Его, Всевышнего. Поэтому, естественно, о Нем мы ничего не можем сказать, потому что все, что мы берем, весь наш опыт, который мы черпаем, весь наш набор слов, которые мы произносим, в том, что мы можем вообще что-то говорить, мы говорим из нашего мира, из нашей реальности. Но наша реальность – это не Бог, потому что Бог является ее источником. Значит, Бог – он что-то выходящее за рамки нашей реальности. Поэтому, естественно, мы о нем ничего сказать не можем. Более того, человек должен понимать, что само понимание того, величие Всевышнего, выходящее за рамки всей этой реальности, и то, что ничего о нем сказать не можем, это и есть Бог. Человек, который думает, что он может объяснить что-то о Боге, что он может сказать, почему или зачем Богу надо было то или иное, зачем ему надо что-то создавать. Человек, который представляет себе, что он может что-то о нем сказать, это означает, что человек никогда в Бога не верил. Когда придет человек и скажет, я знаю, для чего Бог создал людей, я знаю, почему Бог там, не знаю, создал, не знаю, там планеты круглые, и почему там именно вот такие вот силы природы управляют миром, а не другие силы природы и так далее. Если он себе представляет что-то, он может объяснить это, значит, он в Бога не верит. Все равно это можно сравнить, знаете, как насекомое какое-нибудь, как таракан, попытается понять поведение человека. Поведение человека очень часто выходит до такой степени за рамки обычных животных инстинктов, когда человек способен, не знаю, в порыве благодарности, там, хороших чувств, он может, благородности, извините, в порыве хороших чувств он дает часть своей еды какому-то бедному. Когда он там, не знаю, прикладывает максимальные усилия для того, чтобы помочь какому-то человеку. И это практически нарушает обычный инстинкт выживания в любом животном мире. Когда мы видим, как человек идет на какие-то благородные поступки из-за веры в какие-то ценности, понятно, что животному это недопустимо, он не может себе даже представить такие вещи. Но что животное существует в рамках инстинкта, в рамках самого главного инстинкта, инстинкта выживания. Понятно, что ему человеческие поступки ему просто не доходят до него. Так если мы говорим, что вот животное, да, то же самое, существующее в пределах нашей реальности, уже не способно осознать человеческие поступки, как человек может себе представить, что он может осознать то, что выходит за рамки нашей реальности? То, что воспринимает нашу реальность вообще за какими бы то ни было рамками времени. Мы себе даже представить не можем такую вещь. Поэтому, естественно, человек, который приходит, говорит, я знаю, почему Бог сделал это, заповедовал нам то или иное. Я знаю, почему именно так или иначе и так далее. Естественно, одно из двух. То есть человек должен сейчас, да, то есть понять простую вещь. Если он верен, что он знает, и это есть причина, значит, он в Бога не верит. Просто, потому что это не Бог. Если ты его понимаешь, если ты можешь что-то о нем сказать, это уже не Бог. Само по себе это уже не Бог. Человек, верующий в Бога, настоящий монотеист, ему понятно, что он может говорить фактами. Какими фактами? Факт существует мир. Факт в этом мире существуют люди. Факт в том, что люди обладают разумом. Факт в том, что было получение Торы на горе Синай, это можно к этому отнестись как исторический факт. Факт в том, что там проявилось, ну, скажем, воля Всевышнего, он нам заповедовал то или иное и так далее. Зачем существует мир? Зачем он это заповедовал? Это уже совсем другой вопрос. Но в рамках этих фактов, то, что он нам заповедовал, мы можем разобраться, что именно он заповедовал, какие подробности в этих заповедях и так далее, и так далее. Поэтому по истине своей, да, вот как вот должно выглядеть, да, естественно, что любой вопрос, связанный, почему Бог заповедовал нам то или заповедовал иное, это неправильный вопрос. Но однако, По мнению, говорит Рамбам нам такую вещь, что естественно человек нам, скажем так, очевидно, да, извините, до того, как дойти до этого просто, да, давайте постепенно и так далее. Одно из, можно сказать, одно из самых весомых, ну, если можно так выразиться, обсуждений доказательств существования Всевышнего, это то, что называет Кант, называет физико-теологическим доказательством. Звучит примерно вот таким вот образом. Конечно, много разных форм, но я так как не вхожу в эту тему, я просто говорю ее в самой простой форме, которая она была. Она сегодня, конечно, меня звучит по-другому, много раз ее оспаривали. Не наша тема, я просто хочу дойти до определенной точки, которую я хочу сейчас объяснить. Поэтому я ее очень вкратце произношу. Все, что сложено, все, что сложно, все, что вот из что-то, из чего-то состоит, есть кто-то, кто это сложил. Вещи сами по себе не складываются. Вещи сами по себе сложные механизмы, а любой объект, он сложный, он сам по себе не сходится. Если что-то сложено, его кто-то сложил. Это не просто наша интуиция, это второй закон термодинамики, который говорит нам про энтропию. Энтропия, энтропия, там не знаю, как на русском звучит, но энтропия, если я не ошибаюсь. Который говорит, то все, что стремится, все в закрытой системе стремится к распаду. Все стремится к, именно к распаду, то есть к увеличению информации об объекте. Мы никогда не видели, чтобы информация об объекте уменьшалась сама по себе. То есть, допустим, если мы представим себе какой-нибудь горшок с цветочком, да, стоит на подоконнике, если я хочу понять, где находится каждая частица этого горшка, я просто на него показываю пальцем, говорю, вот эта частица находится там, где находится сам горшок. В дальнейшем, когда горшок упал и разбился, и там превратился в разные кусочки, да, вот разбитого этого горшка с цветочком, сейчас у меня уже появилась, скажем так, умножилась информация об этом. Потому что сейчас для того, чтобы объяснить, где это находится, я должен каждую частицу в отдельности описать, где она находится в отношении пространства и так далее. То есть информация увеличивается. Можно, грубо говоря, сказать такую вещь, все стремится к распаду, все расходится, все стремится к распаду. Но несмотря на все это, мы видим, что в мире, наоборот, все, ведь не то, что наоборот, а есть определенные процессы в этой же самой системе, который существует, второй закон термодинамики, существует другой процесс, абсолютно противоречивый, в рамках этого же закона, в котором зарождается жизнь. Ну, грубо говоря, эволюция. Мы видим в рамках эволюции, что, о чем нам говорит эволюция, что более простые частицы, более простые организмы становятся более сложными. Из каких-то определенных там белков создаются живые клетки, из которых создается более сложный механизм. То есть мы видим, и так зарождается жизнь. И мы видим практически, что вот в рамке того, что вот все распадается, в конечном итоге все соединяется и сходится, и пророждается вот человек, обладающий разумом, обладающий там разными бесконечными технологическими возможностями. И это развивается, это идет дальше и так далее, и так далее. То есть мы видим, можно сказать так, в основном система сложная. То есть наша Вселенная, она сложная. Она не распадается, она сложная. Если это так, значит, нас наталкивает на мысль того, что есть кто-то, кто ее сложил. Окей? Есть на это много разных примеров. Мы там говорим, есть известный был Поп Алей, который привел пример из часов. Человек идет по берегу моря и нашел карманные часы. Он, допустим, на необитаемом острове. Идя по берегу, он нашел часы, карманные часы. Ему очевидно, что эти часы кто-то уронил. Почему? Потому что понятно, что эти часы не произошли от приливов, отлива водорослей и совокупления каких-то медуз. Понятно, что эти часы – это сложный механизм. Почему он сложный? Потому что, во-первых, все запчасти лежат на своем месте и идеально соотносятся один с другим. Во-вторых, они абсолютно, ну, грубо говоря, в гармонии работают. То есть это рабочие механизмы, они работают в гармонии. Мы видим, что есть какой-то вот механизм целый, который работает. И у них есть цель. Они показывают нам время. Когда мы это видим, нам становится понятным, что эти часы кто-то уронил. Значит, на этом необитаемом острове кто-то живет, помимо того человека, кто нашел эти часы. То есть, И говорит нам отсюда, вот Полей говорит, тем более, если мы взглянем на нашу Вселенную, она намного более сложная, и процессы здесь намного более сложные, те самые процессы, которые управляют всем, что происходит в пределах нашей Вселенной. То есть нас это наталкивает на мнение того, что кто-то здесь, что-то здесь это все сложило, и так далее, и так далее. Да, есть много разных примеров, есть то, что называют также пример Эвель был, который говорит о том, что зарождение Вселенной спонтанно или произвольно, спонтанно в каком-то процессе приравнивается тому, что ураган пролетит над кучей металлолома и создаст Боинг 747. Ну, на тот момент это был самый современный Боинг. Скажем, сегодня 777, да, такой суперсовременный Боинг со всей компьютеризацией и так далее. Так вот, такие же шансы, что пролетит ураган над кучей металлолома и создаст сам по себе этот Боинг, только ураган, у этого события шансы, намного больше шансов на это, чем то, чтобы Вселенная, которая намного более сложна самого этого Боинга, чтобы она тоже как-то произвольно сама сошлась и получилось то, что вот в конечном итоге существует и так далее, и так далее. Мой любимый тоже, я часто привожу этот пример, представьте себе ситуацию, когда вот там первые, там, не знаю, люди, астронавты, не знаю, как их назвать, которые спускаются, первая человеческая делегация прилетает на Марс, и вот они, первые астронавты, спускаются с этого космического корабля на Марс, и вот они все довольны, все человечество в ожидании, и вдруг первый астронавт, там, случайно хруст, на что-то наступил, и он смотрит и видит стеклянная бутылка Кока-Колы на поверхности Марса, стеклянная бутылка Кока-Колы. Теперь задастся вопрос, как такое может быть? Мы знаем, что это первые люди, которые когда бы то ни было приземлились на Марсе. Какое будет впечатление у этих астронавтов? Как эта бутылка попала туда? То есть бутылка, на которую, знаете, гравировка там Кока-Колы и так далее. Что им придет им в голову первая идея? Кто-то здесь побывал или каким-то образом бутылка земного шара как-то прилетела на Марс, но кто-то... Они никогда не подумают, это, наверное, песчаные бури, как-то там что-то произошло и получилась эта бутылка. Абсолютно пустая бутылка произошла из-за того, что были какие-то песчаные бури и так далее. Почему? Потому что первая интуиция человеческого сознания и разума, можно сказать, то, что говорит нам ясный разум, чистый разум, говорит, когда мы сталкиваемся с чем-то сложным, его кто-то сложил. Кто его мог сложить? Его мог сложить тот самый величайший инженер, обладающий теми самыми величайшими способностями, который мог сложить вот эту вот вещь. Кто сложил Вселенную? Вселенную сложил высший разум. Разум, обладающий способностями обдумать все, рассчитать все и создать все в идеальном виде, в том самом виде, в котором существует наша Вселенная. Таким образом, нам понятно, что за пределами этой Вселенной существует разум. Окей, если нам, то есть мы сейчас приходим к тому, вот в этом обсуждении приходим к тому, что Всевышнего мы определяем как разум, который создал все, вот и управляет всем, и создал всю эту Вселенную и так далее. Но у разума есть определение. Какое у разума есть определение? Разум не совершает произвольные действия, бесцелевые действия. Когда разум совершает у каждого действия, ну, последствия разума, поступки, обладающие какой-то целью. Ради чего-то. Есть какая-то цель. Какая-то цель существует. Человек, который делает, знаете, часто человек делает какие-то бессмысленные поступки, просто с кем-то разговаривает, чешет затылок, там, играет в своей карманной ручкой, там, вращает какую-то игрушку у себя над головой и так далее. Или просто какой-то глупостью занимается. В данную секунду это потому, что он не активировал свой разум. То есть в данной ситуации он не действует безразумно, создает безразумные действия, потому что человеческий разум не активирован постоянно. Человеческий разум активирован тогда, когда вот в определенные моменты. Человек, он потенциально разумное создание. Иногда он использует свой разум, когда там перед ним какие-то серьезные задачи, серьезный выбор, серьезные задачи. Тогда человек сидит и обдумывает, и проверяет все шансы и так далее. И тогда он включает свой разум. Но в основном, если мы с вами посмотрим и совершаем привычные действия, и часто совершаем подсознательные поступки, необдуманные поступки, и, знаете, каждый встает в свое утро, идет уже на полном автомате там, на кухню, готовит себе на полном автомате кружку кофе, после этого одевается, идет на работу. То есть это как-то уже такая привычная рутина, которая не затрагивает наш разум. Вполне может быть, что на работе у него работа, его действия связана с кем-то. Действенность его связана с разумом, там надо что-то думать, обдумать, вполне может быть. Но в основном наша жизнь, она редко, скажем так, включает такие вот серьезные вещи, которые надо вот прям обдумывать и так далее. Поэтому человек, он потенциально разумный, но не всегда. Поэтому иногда, ну, в основном человек делает действия, которые, ну, не всегда можно объяснить разумом. Часто мы это объясняем привычками, или подсознанием, или какими-то там травмами, или что бы то ни было. Мы часто это объясняем. Почему? Потому что в основном человек неведомый разумом. Но, в отличие от других животных, он потенциально способен быть ведомым разумом. Но надо заметить такую вещь. Любой потенциал – это недостаток в отношении его активации, да? То есть его воплощения. Любой потенциал – это несовершенство. Когда я говорю, что этот человек потенциально быть разумным, значит, он еще не разумный. Его идеальная форма тогда, когда он ведомый разумом, когда вот он обдумывает ведомый разумом. То есть это и есть его идеальная форма. А и все то время, что он потенциально еще, это значит, что он еще в недостатке по отношению к тому вот этому, к состоянию вот этого активированного разума и так далее. Но когда мы с вами говорим о Всевышнем, мы его определяем как необходимо сущий и так далее, он не подлежит каким бы то ни было изменениям, потому что не подлежит времени и что бы то ни было, нам понятно, что у него не может быть состояния недостатка, то есть состояния потенциальности и его переход от потенциальности к своему совершенствию, реализации этого потенциала и так далее. То есть Всевышний по определению разум всегда. Он всегда в состоянии разума. Получается, что любое действие, исходящее от него, что бы это ни было, у этого есть цель. Потому что это и есть определение разума. Разум, действие разума, действие, исходящее от разума, это то действие, у которого есть смысл или есть цель. Значит, если мы с вами говорим о том, что Всевышний создал мир, Всевышний создал людей, у этого есть цель. Есть какой-то смысл в этом. Опять же, то, что мы с вами до этого говорили, конечно, претендовать на то, что я абсолютно понимаю, почему Всевышний создал этот мир и ради чего он создал этот мир. Конечно, я не могу прийти абсолютно на это вот, претендовать на вот эти вот познания, сказать, что вот я знаю, для чего Всевышний это создал, почему Всевышний это сделал. Понятно, что это не так. Но я могу смело заявлять о том, что если мир существует, он не существует произвольно. Если мир существует, у него есть цель. И если Всевышний его создал, у этого мира есть цель. Вопрос сейчас задается другой. Как мы можем понять, что это за цель? Как мы можем себе представить, что это за цель? Ну, да, Всевышний, опять же, мы с вами говорим, понятно, Всевышний, выходящий там за рамки всей нашей Вселенной, он абсолютный разум, все его действия не абсолютно разумны. Как мы с вами можем понять, цель, цель или смысл, ради которого Всевышний, чтобы это ни было, создал. Ответ на это, что если вдруг мы слышим о событии, не вдруг, а вот мы видим, слышим, что когда-то было событие, в котором огромное количество людей является очевидцами этого события. И в дальнейшем они все поголовно передают это событие из поколения в поколение. И более того, они меняют свой образ жизни, они меняют свое поведение, они совершают абсолютно непонятные поступки, действия, которые никак невозможно объяснить обычной логикой. И говорят, что это впоследствии того события, и так как этого много источников, то есть мы с вами говорим о большой массе людей, которые это все видели, значит, наверное, это событие было. Если люди, то есть так это, откуда мы знаем с вами, что вот, например, исторические персонажи были, мы не ставим под сомнение того, что был Александр Македонский, несмотря на то, что никто из сейчас слушающих наш урок никогда его не видел, даже его родители никогда не видели, его ближайшие предки никогда этого не видели. Откуда мы тогда знаем, почему такой смелостью доверяем о том, что был Чингисхан, Наполеон, Александр Македонский и любая другая историческая личность? Потому что есть то, что называется широкий фронт передачи информации. Есть много источников, в которых этот персонаж встречается. И кроме того, помимо всего, мы это наблюдаем, видим из-за поведения людей. Вдруг появилась в Египте город Александрия, и нам говорят, что этот город появился, потому что его построил Александр, в честь него этот город назван. И в других местах мы видим это. Мы видим, то есть есть много разных факторов и много разных источников, которые говорят об этом. То же самое и здесь, когда мы видим, что весь народ, то есть мы говорим о том, что масса народа, вся масса народа стоит и передает один и тот же документ, на котором все возложили руки, и передают вот это вот событие, этот документ из поколения в поколение, обучая свое потомство определенному кодексу поведения и так далее, это называется информация, передающаяся широким фронтом. И отсюда мы можем смело заявлять, что как исторический факт, что-то произошло на горе Синай, у подножия горы Синай. Что-то, да, произошло. Мы не можем это игнорировать. Тот, кто игнорирует, говорит, это человек, который, по идее, он просто не понимает разницу между сказкой и между историческим фактом. Приходить просто на основе того, что это очень редкое событие, которое больше никогда не проявлялось, игнорировать его, несмотря на то, что оно передается широким фронтом, это означает то, что человек, он не готов принимать и прислушиваться к новым идеям. То есть с точки зрения этого человека наука изначально никуда продвигаться не может, потому что наука всегда построена на том, что мы проталкиваем какие-то новые идеи, которые до этого никто никогда не слушал. То же самое здесь. Если у нас передается, опять же, какое-то новое событие, которое, ну, опять же, оно передается широким фронтом, нет никакого сомнения, нет никакой причины сомневаться в этой передаче. Тем более, когда оно передается и до сих пор существуют те самые предки тех людей, которые были очевидцами этого события, и они продолжают придерживаться строгим законам, прописанных с того момента. Значит, получается, что было событие на горе Синай. И вполне уже допустимо, что если Всевышний создал этот мир с каким-то намерением, как мы объясняем, обязательно какая-то цель, потому что мы его определили как разум, а разум не создает вещи без цели, без смысла. Значит, если Всевышний, он и создал этот мир, значит, есть какой-то смысл и разум, и какая-то цель и смысл, извините, значит, очевидно, что этот смысл должен был быть нам открыт, потому что мы никогда его понять не сможем. И вот это и было событие, открытие его намерения, его цели. Для чего он создал мир? Для того, чтобы мы с вами выполняли написанное в Торе. Теперь, а зачем Всевышнему это надо? Это уже другой вопрос. Это уже к Торе не имеет никакого отношения. Здесь я уже могу смело прийти и сказать, что не знаю. И не, более того, если я смогу ответить на этот вопрос, значит, я в Бога не верю. Откуда я знаю, как я могу себе даже представить, что я пойму изначальную идею Всевышнего? Но я знаю одну простую вещь. Мир существует, Всевышний создал мир и раскрыл нам эту цель, когда весь народ, все вышедшие из Египта, стояли в каком-то вот событии и получили вот информацию через эту Тору и так далее. То есть получили вот эту вот практически Тору, которая писала 40 лет, но они все стояли на горе Синай и видели это самое вот это вот событие и так далее, и так далее. То есть здесь мы уже смело можем заявлять о том, что была раскрыта какая-то определенная цель, но зачем она нужна Всевышнему, это совсем другой вопрос, на который ответить мы уже. Более того, я повторяюсь еще раз, если я думаю, что смогу на него ответить, это уже абсолютно неправильно. То есть это значит, я в Бога не верю. Но говорит Рамбам такую вещь. Вот, кроме того, помимо того, что мы знаем, что Всевышний раскрыл нам Тору, ну, дал нам, раскрыл свои намерения, которые прописаны вот в этом историческом событии, прописаны Торой, в Торе, надо понять, что именно заповедал нам Всевышний. Очень часто человек совершает какие-то действия, не понимая смысл самих этих действий, и у него получается абсолютно противоположная цель. Он достигает абсолютно противоположной цели. И поэтому для того, чтобы правильно соответствовать изначальной цели, мы должны понять, какой смысл этих заповедей. Да, ну, Всевышний хочет, чтобы мы одевали тфилин, или чтобы мы совершали обрезание. Но а смысл этого обрезания? Зачем смысл этого обрезания? По мнению Рамбама, мы вынуждены найти смысл этого обрезания. По-настоящему это большой спор среди наших мудрецов. Есть такие, которые утверждают, что вот придерживаясь первому мнению Рамбама, о котором мы с вами говорили, который приводит Муре Невухим, что мы не должны заниматься даже этим вопросом. Потому что занимаясь этим вопросом, для чего Всевышний заповедовал то или иное, мы как бы пытаемся спустить его на наш уровень и так далее. Нет, мы не должны заниматься этим вопросом. И надо заметить такую вещь. Есть такая идея в иудаизме. Ее приводят в основном раввины из Хасидута. Она также встречается у Рав Деслер. Тоже видел, то, что он там тоже эту идею приводит и так далее. О том, что по-настоящему вещи... Вот то, что заповедовал Всевышний или не заповедовал, то есть они теряют какой бы то ни было смысл, нет никакого смысла, надо выполнять то, что сказал Всевышний. То есть, скажем так, если то, что нам Всевышний запретил, обманывать, поэтому обман это плохое действие. Но если бы Всевышний сказал обманывание налево и направо, тогда наоборот, обманывать было бы хорошо и правильно. То, что Всевышний запретил нам там убивать, поэтому убийство это что-то плохое. Если бы он нам сказал, убивай всех, кого увидишь, вот просто поголовно убивай всех вокруг, тогда наоборот, убивать было бы хорошим поступком. То есть хороший или плохой поступок, он говорит, зависит от решения Всевышнего, то есть от воли Всевышнего и так далее. Не существует какой бы то ни было самостоятельной морали, скажем так, да, самостоятельной какой-то морали, в рамках которого... Вот, скажем, законы Торы, можно их оценивать и так далее. Нет, ни в коем случае. Вот если бы, почему убивать это аморальный поступок? Потому что Всевышний его запретил. Если бы Всевышний его разрешил, тогда убивать был бы моральный поступок. По-настоящему этот вопрос еще затрагивал, по свидетельствам Платона, еще затрагивал Сократ. И Сократ задался вопросом, то, что нам запретили боги. Да, определенные действия. Это потому, что эти поступки плохие. Ну, он был язычник, поэтому говорю про богов. То, что нам запретили боги, это потому, что эти поступки плохие, поэтому боги нам их запретили. Или наоборот, потому что это плохие, потому что боги их запретили, поэтому это плохие поступки. Еще раз. То, что боги запретили нам воровать, это потому, что воровать плохо, и поэтому боги запретили, или наоборот. Потому что боги это запретили воровать, поэтому воровство это что-то плохое. То есть, можно сказать так, существует ли какой-то кодекс определенный, абсолютный кодекс морали, какой-то определенный, вопрос откуда он берется, ну существует ли какой бы то ни было определенный кодекс морали, в объективной морали, или мораль берется из вот заповедей, которые нам заповедуют боги и так далее, и так далее. Сам Рамбам выступает против этой идеи. И он говорит, что нет. Потому что получается тогда, что нет никакого смысла и замысла, и никакой цели выполнения мицвот. То есть, если мы говорим, что по-настоящему нет разницы убивать или не убивать, или воровать, или нет никакой разницы. Бог почему-то решил, что воровать это плохо, и поэтому мы не воруем. Получается, что нет никакого смысла, нет никакой цели. А мы с вами определили Бога как разум. Не может такого быть, чтобы Бог произвольно бросался мицвот и так далее. Если Бог запретил воровать, у этого есть смысл. Поэтому он его запретил воровать. То есть существует какой-то объективный смысл, и когда Бог запретил воровать, именно по этой причине нельзя воровать. То есть можно сказать, что да, существует какая-то объективная мораль, но опять же, Тора не обязательно должна следовать этой объективной морали. Иногда есть заповеди Торы, которые можно сказать, что они аморальные. Ну, там, не знаю, убийство семьи там, народов или там Амалека и так далее. Можно сказать, что там мораль, то есть эта заповедь не соответствует морали. Вполне может быть. Потому что наша единственная власть над нами должна быть воля Всевышнего. Никак не связана с моралью. Опять же, да, конечно, то есть в основном мы придерживаемся воли Всевышнего. И в основном мораль выходит, происходит из вот воли Всевышнего. Можно сказать так, что мораль, саму мораль как... замечали, многие там замечали, саму мораль создала практически еврейская культура, то есть вот само понятие как моральные требования и так далее. Но по-настоящему мораль, она идет параллельно Торе, и не всегда заповеди Торы, они моральные, мы должны их выполнять, даже если они аморальные, не имеют никакого отношения. Но во всяком случае, по мнению Рамбама, абсолютно у каждой заповеди должна быть цель, которую мы должны понять. Почему? Потому что, по мнению Рамбама, заповеди Торы – это не цель сама по себе. По мнению Рамбама, заповеди Торы – это средство. Средство достижения какой-то цели. То есть человек, выполняя заповеди Торы, он строит свой образ жизни. Он строит свои привычные поступки и действия таким образом, что они влияют на его качество характера, они воспитывают в нем правильные качества характера, именно правильно сбалансированные качества характера, тем самым образом очищает его сознание и разум, и он способен постигать там, объективность Всевышнего, постигать идеи и так далее, и так далее. Его разум свободный. Мы в основном совершаем ошибки, потому что мы очень тесно привязаны эмоционально каким-то событиям, очень тесно привязаны каким-то там, не знаю, действиям, к своему имуществу. Из-за этого у нас вырабатывается какое-то там, ну, качество жадности и так далее, и так далее. И когда мы очень эмоционально связаны с каким-то событием, нам очень тяжело увидеть объективность в этом мире. Я всегда привожу вот такой пример. Да, вот представьте себе, человек наконец-то там получил с работы, от работы он получил там, не знаю, отпуск. Вот у него он там отпросился на один день отпуска. Он и жена, и вот сошлось, они собрали детей и планируют выехать на пикник. На улице хорошая погода, на улице прекрасно. Вот, наконец-то мы, вот сошлось то, что вот мы оба, и муж, и жена, у них как раз вот сошлось, что они могут вместе, несмотря на свои там напряженные работы, вместе вот поехать на пикник и отдохнуть с детьми, провести с ними время. И все, и там договорились, и сняли там какой-то там, не знаю, гостиницу или гостиничный номер. И сняли все, что вот, все, что с этим связано. Взяли машину в аренду, все запланировали, все как есть. И вдруг рано утром пошел дождь. Все, их все планы разрушены. Теперь понятно, что этот человек, он, ну не знаю, если бы он мог, он бы там, не знаю, убил бы тех, кто отвечает за эту погоду. Понятно, ну что, он так долго ждал этого, он так долго планировал это. Он, у него такие планы об этом были, куда они пойдут, как они поедут, как они с детьми на природе поведут время. А вон там ливень посреди лета, там ливень прям вот идет с окна и все, и все планы разрушены. Конечно, его первое возмущение будет, как Бог такое мог так себя повести, как он вот с нами не считается, как он мог так себя повести и так далее. Естественно, что он не видит справедливости в этом мире. У него огромное обвинение по отношению к этому миру. Он злой, он начинает ругаться. Он... То есть все, у него все разошлось. У него все там, все его планы, которые он долго планировал, все разошлось. Естественно, что так как он, скажем так, эмоционально связан с этой ситуацией, да, вот он прям в нее погружен, он не способен увидеть объективность этого дождя. Он не способен увидеть пользу, которая именно в этот момент приносит этот дождь тем полям, которые были на грани засухи. И вот если бы в этот момент не пошли там, ну, я опять же, да, привожу пример, не пошли бы там какие-то капли дождя, был бы конец, там был бы, не знаю, там, многие бы рабочие на полях, они были просто вот в безвыходной ситуации и так далее. И вот-вот, наконец-то, они молились, чтобы пошел дождь, и вот в этот момент пошел дождь. Как они радуются? Они радуются, а он грустит. Несмотря на то, что они обсуждают одно и то же событие. Почему это так? Потому что человек всегда эмоционально связан со всем происходящим. И все, что происходит, он всегда оценивает через призму своих интересов. И поэтому дает оценки событиям, хорошее ли это событие или плохое это событие. Он дает эту оценку этим событиям через призму своих интересов. Абсолютно через вот призму и так далее. Вот я читал когда-то в свое время интервью, да, когда вот был первый период ковида, человек, который открыл компанию, там у него в свое время было медицинских этих, предметов разных, вот вылетело с головы слово, разных особенностей маски на лицо. И вот он говорит, что не было для него более счастливого и более лучшего момента, чем корона. Потому что вдруг его маленькая компания, которая занималась просто поставкой вот этих вот масок там для больных и так далее, вдруг она взлетела. Можете, если вы помните первый период, когда люди покупали эти тоннами, эти маски покупали, закупали их чемоданами. Вдруг его фирма взлетела так, что он просто вот для него это был самый счастливый момент его жизни, можно сказать так. Ну а кто с ним согласится? Сколько переживаний у нас было вокруг этой короны? Сколько к сожалению, сколько людей пострадало и погибло от этой короны. Поэтому для одних это что-то хорошее, для других это что-то плохое. От чего это зависит? Хорошее, неплохое – это не что-то объективное в этом мире. Это наша оценка, субъективная оценка происходящего. Человек, который тесно связан с происходящими в этом мире, этот человек, он практически не может никогда увидеть объективную картину. Он увидит объективную картину, он всегда все видит через призму самого себя. И поэтому естественно, что он всегда столкнется с вопросом, а где Всевышний, а как Всевышний? Нету Бога, ну не дай Бог такое, да, но нету Бога. Вот нету, вот как мог пойти дождь в такой вот момент, когда вот я так долго к этому готовился. Нету Бога, все, как так Бог себе такое мог поставить? Очень многие люди сталкиваются с какой-то тяжелой ситуацией, первое, что орут, нету Бога. Или наоборот, другие, когда сталкиваются, орут, есть Бог. Почему-то, потому что они не видят объективности. Тем самым образом, вот этот вот тесный, очень, знаете, такой узкий взгляд на реальность, который исходит через призму моих интересов, он очень узкий. И никогда не даст мне абсолютно познать Всевышнего, познать справедливость, познать то, что происходит в этом мире с объективной стороны. Поэтому у нас существуют заповеди, которые вырабатывают у нас сбалансированно. Мы это говорили с вами, когда учили 8 глав Рамбама, да, это когда-то давно, наверное, там урок есть в Ютубе. Можете посмотреть, там, когда мы разбирали третью главу из 8 глав, мы как раз говорили там очень более обширно говорили про эту тему. И там вот мы затрагивали вот эту идею того, что, по мнению Рамбама, заповеди существуют для того, чтобы приучить человека к правильному, сбалансированному образу жизни, который приводит его к правильным качествам характера. Что такое качество характера? Это как я реагирую на ту или иную ситуацию. Что значит жадный человек? Жадный человек – это который к нему приходят люди, и он на автомате, он сразу же закрывает свое сердце, закрывается его рука, и он не готов им ничего давать. Это называется жадный человек. Почему? Потому что он так привык реагировать на ситуацию. Есть наоборот, люди, которые видят нуждающихся, бегут на другую сторону дороги, чтобы им помочь. Или стараются всеми силами им помочь и так далее. Мы их называем, там, не знаю, добрый человек, добросердечный человек и так далее. Почему? Потому что именно так он привык реагировать на ситуацию. Наше качество характера – это именно то, как мы реагируем на ситуацию вокруг нас. А как мы реагируем на ситуацию вокруг нас? Именно так, как мы привыкли. Поэтому если мы вырабатываем правильный образ жизни, значит, мы в правильных вот соотношениях и так далее, который правильно сбалансирован, значит, мы вырабатываем правильные качества характера. Вырабатывая правильные качества характера, это нам дает возможность вести правильную, сбалансированную жизнь, которая дает нам возможность объективно взглянуть на происходящее в этом мире. Поэтому заповеди предназначены для сближения человека со Всевышним. Сближение со Всевышним происходит с точки зрения разума. Нету куда сближаться со Всевышним. У него нет какого-то адреса, куда я могу к нему поехать. Как происходит сближение со Всевышним? С точки зрения разума. Чем больше мой разум, скажем, становится более объективным, тем он более подобен ему, тем больше мы с ним сближаемся и так далее, и так далее. Таким образом, заповеди – это средство. Существуют, и поэтому понятно нам, что мы должны понять, как именно эти средства влияют на нас, для того, чтобы с наилучшей стороны их исполнять и выполнять. Поэтому Рамбам говорит, что каждый человек должен разобраться в этих заповедях. Даже те заповеди, которые на первый взгляд абсолютно непонятны. Например, классический пример непонятной заповеди – это шатнес. Какая разница, что у меня, допустим, в рубашке будет, как мы дальше с вами разберем, будет сшиты две нити, там, шерстяная и льняная нить. Да, из льна. Какая разница? Кому это мешает? Я кому-то что-то... Какая разница? Почему я не могу там сеять пшеницу там, в Израиле, где растет виноградник? Почему я не имею права скрещивать деревья? Почему я не имею права варить козленка в молоке? В молоке матери, как написано в Торе, да? Почему не имею права? В чем проблема? Кому это мешает? Эти заповеди всегда вызывают у людей и возмущено, как бы, непонятие такое, что это за мистика какая-то, что там происходит с этой одеждой, если вдруг там какие-то перешиты разные нити и так далее. Поэтому, по мнению Рамбама, мы обязательно должны, да, разобраться в этой заповеди. Рамбам спорит с той идеей, которая говорит, что есть хуким, знаете, такое известное выражение, то есть есть хок, как, например, красная корова, у которой нет никакой причины, мы никогда не поймем эту причину и так далее. Нет, говорит Рамбам, разница есть такая. Есть заповеди, причина которых написана в Торе, а есть заповедь, причину которую надо вскрыть, надо изучать Тору и понять, почему, какой смысл этой заповеди и так далее. То есть заповеди, которые вот причины их на поверхности, а есть которые надо углубиться, чтобы понять эту причину. Но мы вынуждены углубляться, чтобы понять эту причину этой заповеди и так далее. Противоположное мнение, которое есть другое мнение, которое говорит о том, что нет, заповеди это не средство, заповеди это цель. Мы должны выполнять заповеди. Почему? Потому что это цель. Вот так вот надо. Бог создал мир, вот дал нам эти заповеди, мы их должны выполнять, потому что ради этих заповедей создан мир. Все. И если мы с вами посмотрим два этих, я тоже уже не раз об этом говорил, два этих подхода проявляются в двух фундаментальных книгах еврейского закона. С одной стороны, Рамбам, да, вот Мишне Тора, Рамбам, начинает книги законов с очень интересных законов, то есть книги еврейских законов. Рамбам начинает эти книги с того, что каждый должен знать, что есть Бог, и он входит в определение, что такое Бог, и он входит в определение, как Бог управляет миром, и потом переходит нам на другие законы, какие там связаны со всем вот мировоззрением, и правильностью здоровья, и правильным образом жизни, и так далее, и так далее, и так далее. И только в другой, во второй книге, он начинает уже приходить к более к практическим заповедям. Как начинается Шульхан Арух, тоже, ну, главная наша книга законов, он практически переписал Тур. Тур был чуть раньше, ну, не чуть, он был раньше Шульхан Арух. И Шульхан Арух взял этот текст, списал с Тур тоже. Тур Арба Турим, это тоже фундаментальная книга еврейского закона. Как они начинаются? Они начинаются очень просто. Законов поведения утра. С утра. Каждый человек должен встать и пойти там пойти на утреннюю молитву, делать омовение рук, и сразу же нас бросает в пучину практических заповедей. Там нету разговоров в том, что есть Бог, и что в Бога надо верить, и что значит верить, а что значит Бог, а что значит, как он управляет миром. Этого всего там нет. Нас сразу же бросает в пучину вот эти вот выполнения. Встал утром, омовение рук, как правильно одеваться, как правильно ходить в туалет, как правильно молиться, как, с чего начинается утренняя молитва. Все, моментально нас бросает туда, саму пучину действия. Почему? Потому что, ну, можно заметить в этом, два абсолютно разных подхода. У Тур и Шульхан Арух они считали оба, что заповеди это и есть цель сама по себе. Поэтому они и начинают с практических заповедей, потому что это и есть цель сама по себе, поэтому именно с этого они и начинают. Но по мнению Рамбама, заповеди это средство. Средство для цели. Какой цели? Познания Всевышнего. Поэтому именно с этой темы о Всевышнем, о том, как он управляет миром, именно с этой темы он начинает свои книги законов. Не книгу философии Морейну Вухим, а именно книгу законов начинается с этой темы. Почему? Потому что это и есть главная цель, ради которой мы выполняем мицвот. Поэтому, по мнению Рамбама, мы обязательно должны найти объяснение этим мицвот. Даже те мицвот, которые абсолютно странные и которые слышатся на первый взгляд, ну, вообще непонятны. Какой смысл? Неужели по-настоящему Всевышнему важно, что я одел рубашку, в которой там пуговица шита из шерсти, льна, или что бы то ни было, и так далее. Зачем? Какой смысл? И так далее. Поэтому Рамбам придает этим заповедям смысл. И также наша книга, которую мы с вами изучаем, Рав Ирш, тоже придает этим заповедям смысл. И мы попытаемся, я уже вижу, что сегодня мы уже не успеем затронуть эту тему, но мы попытаемся с вами на следующем уроке разобрать идеи, которые приводились нам Рав Ирш, связаны с этими запретами. Да, вот я хочу вот за короткое время, у нас еще пару минут есть, пробежаться по тем стихам Торы, которые вот говорят об этих заповедях. Первый стих говорит нам такую вещь: «Законы мои соблюдайте, скота твоего не своди с разновидным, поле твое не засеяло разновидным. Платье из разновидного и смеси шерсти со льном пусть на тебе не будет. То есть здесь три закона встречаются. Во-первых, нельзя спаривать разновидные, спаривать разновидные, разновидные животных, скот. Второе, нельзя засеивать поля разновидными растениями вместе. Мы это увидим более подробно, о чем идет речь. Третье, нельзя, чтобы шерсть и лен были вместе сшиты вместе в одну ткань. Это закон. Дальше у нас также в другом месте в Ваикра у нас написано, не засеивай твоего виноградника разновидным, то есть виноградник тоже не должен быть засеян там с другими растениями, чтобы запретным не стал урожай посевы, который посеешь, и урожай виноградника. Окей. Дальше у нас приводится, который привел Равиш, он вписал этот закон, интересно, что он писал его сюда тоже, и мы с вами посмотрим его очень интересную идею на счет этого закона. Не вари козленка в молоке матери его. То есть это и есть запрет о приготовлении мясного и молочного продукта вместе. Да, то, что называется чизбургеры и всякое такое. Нам запрещено варить мясо вместе с молочными продуктами. Почему? Какой смысл? Равиш это все подводит под одну эгиду. У других мудрецов это разные совсем законы. Мы это попытаемся с вами разобрать. И дальше еще один стих. И сказал Бог, да порастет земля. Это в книге Берешит. Да, да порастет земля порослью, травой семеносной, плодовым деревом, дающим плод по виду его, в котором семя его на земле. И так и было. Это вот дни создания природы и так далее, и так далее. Так это описывается. Дальше, и сказал Бог, да воскишат воды кишащим существом живым, и птица полетят, и птица полетит над землей виду своего небесного. И сотворил Бог больших чудищ, и всякое существо живое ползающее, какими воскишали воды по виду их, и всякую птицу крылатую по виду ее, это тоже описание создания мира. И видел Бог, что хорошо, и благословил их Бог так, плодитесь и умножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птица пусть умножается на земле. И следующий, последний стих, и сказал Бог, да излечит земля существо живое по виду его. Скот и ползучие, и животное земное по виду его. И было так. И создал Бог животное земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее по земле по виду его. И видел Бог, что хорошо. То есть после того, как нам Тора описывает о том, что все создания были вот созданы, и там и птицы, и рыбы, и все что угодно, и растения, дальше пишется, что они все были созданы четко по видам своим. Четко были созданы по своим видам. И из этого мы дальше с вами рассмотрим, как Равиш из этого приходит к объяснению тому, что то похоже на то, что мы с вами говорили на прошлом уроке о разрушениях, да, что человек, он не имеет права разрушать этот мир. Разрушать этот мир, говорит Равиш, это включает также то, что смешивать разновидность животных. Смешивать разновидность животных нам тоже запрещено, нам тоже этого делать нельзя, и поэтому вот мы более подробно это все с вами разберем на следующем уроке, какой смысл этих заповедей, почему нам это запрещено. Окей, есть ли какие-то вопросы?
Спасибо огромное, Рав Даниэль. У Михаэля был вопрос, не знаю, в течение урока вы ответили или нет. Михаил, у вас открыт микрофон. Можно задать голосом, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Рав Даниэль. Ну нет, вы ответили, в принципе, на этот вопрос. Просто все равно не совсем понятно. Просто Рамбан, да, говорит, что нужно изучать, но не совсем понятно. Если как бы условия, они лежат вне области нашего восприятия или понимания, то какой смысл, как бы мы можем только каким-то неправильным выводом прийти, не имея...
Я недостаточно четко провел линию, я хочу объяснить такую вещь. Смотрите, почему Всевышний заповедовал нам, какой смысл этих мицвот мы должны это изучать? Это да. Какой смысл этих мицвот должны вы изучать? Особенности, когда мы говорим, что это предназначено для воспитания наших качеств характера. Но зачем Всевышнему надо это? Это уже совсем другой вопрос. И этот вопрос мы задавать не имеем права.
Спасибо.
Спасибо большое. Я смотрю в чат. Следующий вопрос был такой. Хочется по пунктам, чтобы вы сказали, что значит не верить в Бога.
Что значит не верить в Бога?
Да.
Говорит то, что нет ничего за пределами вот этих вот пространства, событий, в котором мы с вами находимся. Человек, который думает, ну, я хочу подчеркнуть, например, Спиноза, он всегда писал в своих трудах о каком-то Боге, но он абсолютно неверующий был в Бога, потому что он говорил, что за пределами вот этого, знаете, шара событий, это называть так, да, вот этот вот шар, в котором происходят все эти события в нашей реальности, за пределами нашей реальности ничего нет. Бог тоже часть нашей реальности. Это означает, что не верил в Бога. Потому что Бог – это что-то, что создало нашу реальность. Он находится за пределами нашей реальности. Он не является частью нашей реальности. Наша реальность зависима абсолютно от Него. Но Он не часть нашей реальности. Поэтому и ничего из этой реальности мы о Нем ничего сказать не можем. То есть, что значит не верить в Бога? Не верить, что за пределами нашей реальности есть абсолютная власть, которая управляет всем тем, что происходит в нашей реальности.
Спасибо большое, рав Даниэль. Дорогие уважаемые участники, вы также можете поднять руку и задать вопрос голосом, написать в чат. Не вижу вопросов сейчас. И только один вопрос с канала YouTube, очень оригинальный. Как вы думаете, рав Даниэль, Бог танцует?
Извините, я не расслышал, здесь как раз проехала у меня машина, прямо под окном я ничего не услышал. Повторите, пожалуйста, вопрос.
Оригинальный вопрос от наших слушателей на YouTube-канале Толдот. Танцует ли Бог? Хотят узнать.
Не знаю. Меня он на танцы не приглашал, поэтому я ответить на этот вопрос не знаю. Но, конечно, я не знаю, что имелось в виду, потанцует ли Бог, но если нам понятно, что если серьезно к этому отнестись, то нам понятно, что то, что находится за пределами пространства, никуда двигаться не может. Что такое танцы? Танцы – это ритмическое движение какое-то, правильно? То есть человек кто-то двигается и так далее. Но двигаться мы можем только в пределах пространства. То есть с одного пункта в другой пункт, или где-то там рукой шевелить и так далее, мы это делаем в пределах пространства. Да, мы говорим, что Всевышний за пределами пространства, значит, само движение по отношению к Всевышнему абсолютно неправильно. Поэтому, не знаю, если отнестись к этому вопросу серьезно, конечно, Бог не танцует. Но я знаю некоторых, которые танцуют как Бог, можно сказать, но вряд ли Бог танцует.
Спасибо большое, рав Даниэль. Ирина, пожалуйста, поднимите руку, если вам удобно сейчас говорить, чтобы я включила вам микрофон. Угу, спасибо. Сейчас. Пожалуйста.
Добрый день. Наверное, вы уже упомянули этот вопрос. То есть мы даже не должны пытаться понять, зачем Всевышний создал мир, потому что в Каббале, насколько я знаю, есть несколько версий. То есть это просто было его желание? Это, или...
опять же, нет. Каббала тоже не занимается вопросом «зачем?». Каббала тоже начинается с фактом того, что был что-то создан, и так далее, и там уже в процессе всего этого там что-то поломалось, разломалось, и там что-то пошло, какие-то проблемы с изобилием, исходящим от него, и так далее, и так далее. Мы пытаемся объяснить, опять же, то, что говорит Каббала, то есть его добро хотело там проявиться, и так далее, и так далее. Вполне да, но опять же, что означает, что его добро хотело проявиться, и что, чем оно не проявлялось до этого? Опять же, смотрите, по идее, надо понять такую простую вещь. Само занятие этим вопросом, ну, просто, да, говорит о том, что я пытаюсь своим разумом постичь то, что называется Бог. Значит, я представляю себе, что Бог входит в пределы моего опыта. Знаете, представьте себе такой пример. Попытайтесь человеку слепому с детства, ну, с рождения, слепому человеку с рождения, объяснить, что такое желтый цвет. Он слышит, люди говорят про желтый цвет. Он знает, что есть желтый цвет. Объясните ему, что такое желтый цвет. Или объясните человеку, там, не знаю, глухому с детства, который ничего не слышит абсолютно, там, не знаю, что такого прекрасного, там, не знаю, в какой-то, там, не знаю, музыке, там, в Моцарте, Бетховене или там, не знаю, каких-то, не знаю, других видов музыки и так далее. Можете ему это объяснить? Нет, конечно. Почему? Потому что у него нет ничего из его личного опыта, который может это как-то описать. Я всегда тоже мой любимый пример. Представьте себе, что какой-то чукча где-то в тайге узнал, что его какой-то там прапрапрадедушка был какой-то там, не знаю, как-то евреем был. И сейчас он приехал в Израиль, и вот он первый раз попробовал апельсиновый сок. Никогда там в тайге, там в тундре апельсинового сока нет. Вот он сейчас вот попробовал первый раз в жизни. И сейчас он возвращается туда, в свое племя с этих оленеводов, и пытается им объяснить, что такое апельсиновый сок. Он может им такое объяснить? Есть вещи, которые, выходя за рамки нашего опыта, у нас даже слов нет, как их объяснить. Я могу их объяснить, отходя от этого опыта. Скажу, оленьий сок – это самая вкусная вода, которую ты когда-то пил при восходе солнца. Это то, что я могу им объяснить. Но понятно, что это даже близко не описывает, что такое апельсиновый сок. Правильно? Так как мы можем говорить о чем-то и пытаться понять что-то, что абсолютно выходит за рамки нашего сознания. Абсолютно никак не постигаемо. Как я могу сейчас прийти и сказать, а вот ради этого Всевышний создал мир. Почему? Потому что я думал, что если бы я был Всевышний, я бы ради этого мир и создавал. Ну так это абсолютно неправильное понятие. Поэтому изначально этот вопрос, он неправильный. Только что иногда мы все-таки любопытство существует, и мы пытаемся какими-то своими словами что-то дать, приписать, объяснить, его добро хотело создать и так далее. Ну что это означает? То есть мы часто очень используем какие-то слова для какого-то объяснения, но на конечном этапе нам очевидно и понятно, что мы никогда не можем это понять, и поэтому изначально искать это объяснение, это попытка спустить Всевышнего на наш уровень.
Спасибо. Можно follow-up вопрос? То есть я понимаю, что Всевышний хочет, чтобы мы изучали, как устроен этот мир. Изучая Тору, мы изучаем, как устроен, но не почему.
Не. Изучая Тору, мы изучаем требования Всевышнего к нам. Изучая физику, химию и все остальное, мы изучаем, как существует этот мир. Да. Тору изучает это какие требования в этом мире от Всевышнего к нам. Это абсолютно две разные темы.
Спасибо.
Далее голосовой вопрос. Ирина, сейчас, секунду. Ой, Анна, пожалуйста, извините. Пожалуйста.
Шалом, рав Даниэль. Извините, что так задерживаем вас. Тогда ведь вот немножко поясните, пожалуйста, но ведь Всевышний сам первым речением при Синайском откровении открылся.
Не открылся. Что значит открылся?
А как? Ведь говорят, вот эти две первые заповеди, он непосредственно...
Что значит Всевышний открылся? Да, я хочу объяснить, что значит Всевышний открылся, что имеется в виду в данной теме. Когда я говорю о том, что я утверждаю, что есть Бог, я все равно ничего о нем сказать не могу. Из того, что я вижу, что мир, опять же, извините, вернемся к этому примеру, допустим, насчет найденных часов на берегу моря. Я знаю, что эти часы создало разумное создание. Я ничего о ней сказать не могу. Я не могу сказать, это блондин или брюнет, это добрый человек или злой человек, он женат или... Я о нем ничего сказать не могу. Но я могу сказать одну простую вещь. Здесь прослеживается разум. Когда мы смотрим на происходящее в этом мире, мы можем сказать, здесь прослеживается разум. Несмотря на то, что весь мир точности подчиняется законам природы и в процессах термодинамики, там все стремится к своему распаду, но несмотря на все это, в этом же законе происходят другие противоположные процессы. Это все гениально. И вот я когда вижу эту гениальность во всем этом, мне понятно, что за всеми этими процессами стоит разум. Есть Бог. Какой Бог? Что такое Бог? Он розового цвета, он горький на вкус, он что он с собой? Я ничего о нем сказать не могу. Он добрый, он недобрый, он что? Я ничего о нем сказать не могу. Но я знаю, что есть Бог. На Синайском открытии было то, что всем стало понятно, что есть власть над этим миром. Без сомнения. Но это не то, что им стало понятно, что это за власть. То есть ничего положительного о нем сказать нельзя. То есть вот он такой-то и такой-то, это, конечно, сказать будет невозможно. Это даже Моше Рабейну перед ним это не раскрылось. То, что перед ними раскрылось, это то, что есть Бог. И есть абсолютная власть. И нету много разных богов, которые управляют миром. А есть единство, одна единая власть.
То есть ничего не добавил Господь? И все уже знали, что есть Бог и
нет, знали, казни. Нет, секунду. Они знали, что есть, вышли из... Я хочу объяснить такую вещь. Мы как-то это тоже говорили. В законах раскаяния Рамбам приводит, говорит, что есть такой вид отрицательный, который называется атеисты. Мин это атеисты на словах мудрецов. Люди, которые отрицают Бога. И Рамбам их перечисляет. Кто такие отрицающие Бога? Ну, понятно, тот, кто говорит, что Бога нет. Тот, кто говорит, что он есть, но у него есть тело, это тоже отрицающий Бога. Тот, кто говорит, что Бог есть, но их два или три и так далее. И здесь тогда вопрос, секунду, если Бога два или три и так далее, так почему он отрицающий Бога? Наоборот, я верю в одного Бога, а он верит в трех богов. Так кто ближе к отрицанию Бога, я или он? Ответ, конечно, он. Потому что если он себе может представить то, что есть два или три бога, значит, он в Бога не верил. Дело в том, что язычники, как вот то, что до этого я отвечал там про Барух Спиноза, они представляют собой вот этот мир как замкнутый шар, в котором происходят разные события. Много из разных природных явлений, они нет у них никакого объяснения, они это скидывают на какие-то божественные силы. Почему там луна, затмение луны, какой-то волк хочет там съесть эту луну. Почему происходит там, не знаю, бури в океане, там Посейдон ругается с кем-то и так далее. То есть это было объяснение природным явлением. Но ни один из этих богов не выходил за рамки вот этой вот реальности, в которой мы с вами живем. Просто боги живут с нами параллельно в этой реальности. Это означает, что Бога нет. 10 ударов, которые были по Египту, и все это было, да, это все было доказано, проявлено, что есть что-то объединяющее все силы природы и так далее, и так далее, и так далее. Но убедиться очевидно своим сознанием, осознать все вот это вот единство абсолютное, это было только событие на горе Синай, когда у подножья горы Синай, когда они все стали очевидцами того, что у всего есть только один источник, и это является Всевышним. Только тогда перед ними раскрылся Всевышний, да.
Спасибо.
Пожалуйста, следующий вопрос, Сара.
Шалом, рав Даниэль, Тиферет. Вот, рав Даниэль, вы сказали, что мы можем судить обо всем только исходя из нашего опыта. Но ведь наши души, они уже были в высшем источнике, они уже, можно сказать, что видели Всевышнего, значит, по сути, мы уже знаем и.
А вы что-то помните из того, что вы видели?
Да, вот в этом-то и мой вопрос. Можем ли мы как-то достать эти воспоминания? Можем ли мы как-то вспомнить?
Смотрите, вопрос, что собой представляет душа, это еще один вопрос. Да? То есть это я не хочу входить, то есть это по-настоящему 8 глав Рамбама, Рамбам там вот опять же, я не знаю, надо спросить Тиферет, наверное, на Ютубе есть там, мне кто-то сказал, что там есть эти уроки, наверное, там можно еще посмотреть, если их не стерли, там уроки 8 глав Рамбама. Там Рамбам представляет другую концепцию душа, и что само собой представляет, я не буду в это входить. Но во всяком случае, даже если душа и была где-то что-то там до того, как она спустилась в мое тело, у меня от этого вообще никаких представлений нет. Поэтому с моим опытом это никак не связано. Если бы я помнил, тогда вы правы, но я абсолютно ничего не знаю. Что я могу сказать о том, что там душа моя переживала, когда была в тех мирах. Поэтому, естественно, опять же, это мой опыт мне говорит о том, что я ничего не знаю за пределами той реальности, в которой я живу.
Спасибо. Это очень грустно. Хотелось бы вспомнить.
Нет, опять же, мы можем постичь. Не надо вспоминать. Вас Всевышний наградил разумом и сознанием. Разум – это тот инструмент, можно сказать, с помощью которого мы способны постичь вещи, далеко выходящие за рамки нашей реальности. мораль из Праги говорит такую вещь, что почему у нас есть такое известное выражение «хахам адиф минави», то есть мудрец, он предпочтительней пророка. Почему? Говорит мораль, потому что пророку, вот то, что он постигает, вот то, что ему показывают, да, вот то, что перед ним есть, вот эта вот форточка, через нее он видит. Самостоятельно он ничего не видит. Но хахам, используя свое сознание, свой разум, логику, нарабатывая способности логического мышления и так далее, он способен постичь вещи, которые находятся на духовных мирах. Он способен постичь все, что происходит там, вот, не выходя за рамки нашего, ну, там, скажем, те мира, где есть множественность, он там способен их познать и осознать и так далее. А, там, естественно, есть мира, которые не выходят за рамки нашего сознания, их поднять не можем, что собой означает единство, абсолютность и так далее. Но это Бейзрат Ашем мы постигнем, когда получим Улам Аба, и тогда мы это все увидим.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Татьяна, пожалуйста, следующий вопрос.
Спасибо. Шалом, дорогой Рав, все слушатели, уважаемые. Такой у меня, в общем, наивный вопрос. Если, вот как вы сказали, если мы ничего не можем сказать о создателе, да, но как же тогда, ведь молясь, как бы мы... как будто бы исходим из того, что Бог добрый, хороший, что Он нам поможет.
Замечательный вот. Вопрос, замечательный вопрос. Этим вопросом писалось огромное количество книг, ну, в Средневековье, которые занимались вот этой философией, как и Рамбам, так и Раби Хаздай Крескас, и еще в Талмуде этот вопрос также вспоминался и так далее. Именно по этой причине, говорит Рамбам, нам нельзя ничего добавлять, помимо тех форм языка, которые вспоминались в пророках и которые мудрецы вписали в молитвы. Потому что, как вы правильно говорите, что-то мы сказать мы должны. Мы кому-то обращаемся в молитве, что-то сказать мы должны. И поэтому были разрешенные определенные формы, языковые формы, то, что мы можем о нем сказать, и то, что вот приводится в молитвах. Добавлять к этим формам от себя, говорит Рамбам, ни в коем случае нельзя. Раби Хаздай Крескас с этим спорит, это был тоже большой еврейский мудрец, он с этим спорит и говорит, что можно добавлять все, что угодно и так далее, но я не буду входить сейчас в эту тему. Их спор о том, о атрибутах Всевышнего, это целая тема, это можно посвятить несколько уроков подряд. Но, во всяком случае, по мнению Рамбама, ну, более простое мнение, я возьму поэтому мнение Рамбама, вы абсолютно правильно говорите, мы во время молитвы можем обращаться той формой, вот этого вот языка, той формы обращения, которая написана в молитвах. Но тоже мы должны понимать, что эта форма ни в коем случае не говорит ничего о самом Всевышнем, а говорит о том, вот как мы должны замечать его в этом мире, как мы его осознаем в этом мире и так далее, и так далее. К этому мы должны обращаться и обращать эту свою речь. Но о нем ничего сказать не можем. Я хочу заметить такую вещь, может быть, ну, людям это, чтобы было более понятно. Знаете, Кант использовал в своей философии две реальности, он говорит, у нас есть феномена и есть неомена. Феномена то, что вот я передо мной представляется, то, что мой разум, он говорит, мы никогда не видим реальность таковой, какой она есть, мы только видим так, как эта реальность представляется передо мной. В моей реальности существует причинно-следственная связь. В моей реальности 2 плюс 2 – 4. В моей реальности, там, не знаю, существуют какие-то предметы, которые я могу рассчитать их скорость движения, могу рассчитать скорость, там, не знаю, чего бы то ни было, их плотность и так далее. Так я воспринимаю этот мир. Каковы мир является изначально, вот без того, как я его воспринимаю, говорит Кант, я ничего об этом сказать не могу. Это неомена, это от меня скрыто, потому что я воспринимаю мир только через свое сознание. Сегодня мы с вами знаем, что, например, такое понятие, как цвет, да, желтый, розовый и так далее, это всего лишь фотоны, которые попадают там в глаз, и мозг их расшифровывает, придавая нам в зависимости от их волн и так далее, мозг их расшифровывает. И то же самое звук, это вибрация звука, которая попадает мне в барабанную перепонку, и мозг опять же их расшифровывает. То же самое запахи. Все мое восприятие этого мира. То есть как бы выглядел мир без существования человека, он был бы бесцветный, без запаха, без шума, без ничего. Бертон Рассел, один из таких философов, задал вопрос в свое время, если сосна упадет в лесу, создаст ли она шум? И если рядом никого нет? Ответ, конечно, нет. Сосна не создает шум. Сосна создает какие-то вибрации. Если нет того, кто может уловить эти вибрации, сосна упадет в абсолютной тишине. К чему это говорю? Все наша реальность, которую мы ее воспринимаем только через призму нашего разума, а не так, как она есть. Вполне может быть, что будут какие-то другие создания или там существа, или не знаю, кто бы то ни было, у которых будет другой разум, он будет совсем по-другому воспринимать ту же самую реальность. Потому что мы не видим никогда неомена, мы никогда не видим реальность таковой, как она есть. Мы ее видим только так, как она представляется в нашем сознании. То есть мы видим только феномена. То есть вот это феноменальные вещи, которые перед нами представляются. То же самое говорит Трамбом, ну не то же самое, а похожую идею он говорит в отношении Всевышнего. Мы понятия ничего не можем сказать. Вообще у нас нет слов и нет никакого представления, что мы можем сказать о Всевышнем. Но мы можем сказать, как он проявляется в нашем сознании. То есть, когда, допустим, я вижу ситуацию, когда там, не знаю, с грешным человеком произошло несчастье. У меня это в сознании вписывается как справедливость. Вот Всевышний его покарал. Справедливость. Когда я вижу наоборот, когда грешный человек, ему дается шанс, ну, с ним ничего не происходит, мне это называется милосердие. Несмотря на то, что он грешный, Всевышний к нему проявил милосердие. Когда я вижу, как природа, как кошка заботится о своих котятах, как природа заботится сама о себе, я это называю добротой, скажем так. Да? Потому что если бы я так заботился о ком-то, это было бы качество доброты. То есть я вижу, передо мной представляется мир, я понимаю, что этим миром управляет Всевышний, и я даю этому управлению те, вот, скажем, описания, которые вот воспринимает мое сознание. Но это ни в коем случае не говорит о том, что Всевышний милосердный, что Всевышний строгий, потому что к нему я ничего добавить не могу. Если я договорю, что это Бог такой-то, да, Бог, вот Бог такой-то, я уже не говорю о Боге. Я могу сказать просто Бог-Бог. Как он проявляется передо мной, это уже совсем другой вопрос и так далее. Поэтому в молитвах я могу употреблять эту форму, но я должен понимать, что я ничего не говорю о Боге, я говорю о его проявлении передо мной.
Спасибо, рав Даниэль. Есть еще пару вопросов с YouTube-канала. И нам Эзра пишет, что «Я знаю, как танцует Всевышний через нас».
Okay.
Вопросы. Хорошо, я зачитаю их. Так, скажите, пожалуйста, где регламентируется то, что линии на талите должны соответствовать золотому сечению? Почему спрашиваю? Потому что видел в городе, музее города Алматы целый стенд еврейский, на котором висел традиционный талит. На глаз увидел соответствие золотому сечению, затем проверил это практически. Как вы прокомментируете?
Во-первых, я никогда не измерял, понятия не имею, почему. Я знаю, что золотое измерение мы находим не только в талитах, но золотое сечение, извините, мы находим также и в природе, и как и в ракушках, и в листьях деревьев. И я не знаю, я не думаю, что это как-то связано с чем-то, но может быть, человек, который задал этот вопрос, раскроет мне что-то интересное и новое. Я никогда не смотрел на свой талит через призму золотого сечения, но вполне может быть. Я не знаю.
Хорошо, рав Даниэль, спасибо. И следующий вопрос. Шалом квода раби, вакулам. Вопрос. Как быть, если хочешь приблизить близкого человека к тшуве, посылаешь ему уроки по Торе, но тебе в ответ посылают разные нееврейские аффирмации, то есть не наше учение. Как реагировать?
Смотрите. У нас, знаете, есть известная такая, не знаю, ковбойская, наверное, пословица. Ну, американская, скажем так. Мы можем подвести лошадь к источнику, но мы не можем заставить ее пить. У человека всегда есть выбор. Любого человека есть выбор. Это основа человеческого существования, разума. У любого разума есть выбор. Поэтому, опять же, мы можем предоставить человеку информацию. Я вот могу дать уроки там на тему Торы и так далее, и кроме меня еще существует много разных лекторов в Толдоте. Мы предоставляем Тору, то есть сегодня нам технология, слава Богу, позволяет делать то, что, ну, не знаю, там, пару десяток лет тому назад это было невозможно. Да, то есть по всему миру расходится, распространяется Тора и так далее. Тору можно сегодня найти где угодно, в любом сайте. Конечно, я рекомендую всегда сайт Толдот Йешурун, он самый лучший. Но и другие сайты тоже, там тоже распространяется Тора и так далее. Источников много. Но в конечном итоге, как на это отреагирует человек, это его, сугубо его выбор. Я не могу его заставить слушать, я могу ему показать, вот смотри, интересная лекция. Я не могу его заставить слушать, я могу читать, я могу ему сказать, смотри, хорошая, интересная книга и так далее. Я могу лошадь подвести к источнику, не могу заставить ее пить. Потому что всегда у человека есть выбор. И не всегда это от нас зависит. Мы можем приложить максимальные усилия. Но человек решил не придерживаться этим идеям, они его не интересуют, и мы ничего не можем здесь сделать с этим. Что мы можем его избить его? Нет, конечно, нет никакого смысла. Говорил Хафец Хаим, что тьму палкой изгнать невозможно. Можно ее разжечь свечкой, можно ее развечь, как вот я хочу, чтобы было темно, ком-то стало светло, я зажигаю маленькую спичку, уже дает какой-то свет. Но дубиной и какой-то там палкой, плетью я тьму прогнать не могу. То же самое здесь. Мы можем что? Мы можем предоставлять человеку свет. То есть можем ему показывать лекции, можем попытаться с ними как-то пообсуждать эту лекцию. Если он заинтересован, конечно. Если он не заинтересован, то что мы можем сделать? Никак.